Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступило в минувшую пятницу, когда открылись Олимпийские игры, зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Открылись они без России, но с участием отдельных российских атлетов. Беспрецедентный допинговый скандал сотрясал все олимпийское движение, российские спортивные федерации в течение последних месяцев и даже лет. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Олимпийское движение, которое начиналось как свободное от политических контекстов, сегодня переживает глубокий кризис. В какой-то момент Олимпиада стала политическим инструментом и больше напоминала спортивную войну между странами. Зимние игры в Сочи, запутанные политическими и допинговыми скандалами, показали, в каком тупике находится олимпийское движение. В итоге весь Олимпийский комитет России был отстранен от участия в играх. Это равносильно отстранению национальной команды. Теперь на зимних играх 2018 года в южнокорейском городе Пхёнчхан российские спортсмены смогут выступать только на индивидуальной основе под нейтральным флагом. Приглашенные спортсмены будут выступать под титулом «Олимпийский спортсмен из России», а в церемонии награждения будет звучать олимпийский гимн. Это первое в истории отстранение от Олимпиады страны за допинг. Согласно решению МОК, ни один из чиновников Минкомспорта России не получит аккредитацию на играх в Корее. Поехать в Пхёнчхан не смогут тренеры и врачи, чьи спортсмены когда-либо были уличены в допинге.
Сможет ли Россия очиститься от допингового следа, который тянется за ней с Сочи? Какое вообще будущее ждет Олимпийские игры, Олимпийское движение? И если посмотреть еще шире, спорт высоких достижений, спорт высших достижений, что его ждет? Насколько он соотносится с массовыми видами спорта? Об этом говорим сегодня с нашими гостями. Дмитрий Ревинский, обозреватель сайта skisport.ru. Добрый день, Дима. И Андрей Адельфинский, доцент МГТУ имени Баумана и автор книги «Назло рекордам. Опыт исследования массового спорта». Вот только что вышла книга, буквально в эти дни начинается ее презентация. Ну, давайте сначала поговорим по тематике, конечно, которая сейчас в эти дни идет, игры в Пхенчхане. Насколько вообще адекватно, пропорционально было наказание России? Вот с этим вот отстранением и с этим вот частичным допуском российских атлетов.
Здесь получилась своеобразная ситуация, поскольку исходно вся риторика профессора Макларена, который делал доклад для ВАДА, она была не про отдельных спортсменов, а была в целом о государственной системе скрытия допинга. Доклад еще одной комиссии, комиссии Шмидта, который был подготовлен к декабрю, уже комиссии заседания МОК, тоже был о том, какова была государственная механизм укрывания. А для поездки на Олимпиаду необходимо было принимать меры к конкретным спортсменам. И, собственно, вот здесь, вот на переходе от общего к частному, основные вот все претензии друг к другу, они высветились по полной программе. Потому что...
Ну да, насколько вообще возможна коллективная ответственность? Вот сама принадлежность к российскому спорту, насколько является отягчающим обстоятельством?
Ну, фактически-то комиссия Освальда, которая рассматривала персональные дела, она как раз и попыталась не допустить там ни Легкова, ни Шипулина. Когда все это дошло от разбирательства дисциплинарного до судейского, вот, выяснилось, что судейских, в суде этих доказательств не хватило. И то отстранение, которое возможно как отстранение страны в целом, невозможно при переходе на частный уровень. Вот, собственно, ключевая коллизия, да. И понятно, что отдельные спортсмены, которые в этом никак не участвовали, но могли попасть под тот самый систему, когда их анализы потом с ними где-то что-то делалось без их ведома, что как они сейчас могут на это повлиять? Никак. Могут только возмущаться. Ну и как в нашем случае в КАС они смогли отбиться.
Андрей, насколько вообще реально реформа российского спорта после вот этого беспрецедентного скандала, что будут сделаны выводы? Или сейчас перекрестятся, Олимпийские игры проехали, я думаю, и медали какие-то будут российские, пронесло, и работаем дальше?
Это вопрос, который задают все многие эксперты. Общаясь с инсайдерами отрасли, ну, кто-то расстраивается этой ситуацией, а кто-то, наоборот, рассуждает по принципу, чем хуже, тем лучше, поскольку нельзя отрицать внешнеполитический фактор, то, что политический кризис на Украине и последующие события, они, как бы, скажем так, сформировали то, что называется в российском социуме «всемирный заговор против России». И на этом фоне, соответственно, и происходит этот допинговый скандал. Этот фактор, который не отрицают даже самые яростные критики спортивной системы. Но уровень управления спортивной отрасли, к сожалению, оставляет желать лучшего. И сейчас вопрос, что произойдет. Будут ли приняты меры управленческого характера, будет ли реформа отрасли? Или все поулыбаются, скажут, вот так произошло, Россию не любят, но это делает нас сильнее.
Не на что проводить реформу отрасли. Количество бюджетных денег, которое сейчас будет получать Минспорта со всей структурой своих подчиненных организаций, в ближайшее время после сочинской финансовой инъекции и вот сейчас инъекции под чемпионат мира, там оно пойдет вот так, что...
А нужны большие деньги? Вот я сама обстановка вопроса. Для реформы отрасли нужны большие бюджетные? У нас как бы все в России все через ресурсы идет?
У нас, как известно, еще со времен там, Салтыкова-Щедрина у нас управляют не жизнью, а у нас управляют по отчетам. Кто как отчитался, тот так и из чиновников фактически вот там любые реформы, которые могут начинаться изнутри со стороны чиновников, вот, это всегда вопрос перераспределения финансовых средств, которые там будут на тот или иной год.
Вот я и хочу этот вопрос задать. Это древний действительно момент. От Салтыкова-Щедрина, от царя до гороха идущая система перераспределения государственных ресурсов. Естественно, нужны отчеты, естественно, под отчеты делается допинг, и из этого вырастает российская, советская, затем российская допинговая система. Вот я не могу понять. Россия обречена на вот эту вот перераспределительную государственную систему спорта? Или можно спорт высших достижений организовать как-то иначе?
Андрей. Качество управления не всегда связано напрямую с деньгами. И действительно, спорт можно организовать иначе. Пример там, массовых циклических видов спорта, которые мы наблюдали. В нулевые годы мы имели ситуацию, что отдельно существуют какие-то протоклубы, люди, которые собираются группами, там, 15-30 человек, устраивают массовые события. Это добровольная деятельность, четко, абсолютно сопоставимая с той клубной системой, которая существует в Европе, с европейской моделью организации спорта. А с другой стороны, большие государственные деньги, которые поступают сверху и распределяются на ограниченное количество участников. Тот пример, который я опубликовал в зарубежных, и на английском языке, и в России, значит, противопоставление чемпионата России по триатлону в Пензе и чемпионата мира по триатлону в Гамбурге. Там более эффективная модель организации спорта.
Что в Пензе набор там человека, я не знаю, 200 профессиональных
меньше
атлетов.
Даже меньше.
150, там, 120 профессиональных атлетов, а Гамбург это там 10 тысяч человек, из
тогда
которых...
Тогда 6, сейчас уже 12, кажется.
Ну да, да, из которых 9980 это продвинутые любители или разного уровня любителей, типа 20-30 профессионалы.
И это пример другой организации спорта. А сейчас, в 10-е годы, наш вот этот массовый сектор, он перешел в плоскость американской модели, и это опять-таки произошло не благодаря каким-то коварным хищным бизнесменам.
А в чем американская модель? То есть европейская, она стоит на массовом спорте, из которого, так сказать, фильтруются, да, кристаллизуются.
Европейская модель, на мой взгляд, воспринимает спорт в первую очередь как форму досуга и как социально значимый институт. А американская модель рассматривает спорт как отрасль шоу-бизнеса. И, соответственно, участие там действительно является товаром. А когда это является товаром, это как бы сразу мигрирует в область премиум. Казалось бы, бег – наиболее утилитарная форма массовых соревнований и наиболее дешевая с точки зрения пропускной способности и так далее. Почему бег должен быть дорогим? Оказывается, он может быть дорогим просто потому, что пространство ограничено, организация – это нечто вроде локальной монополии. И, соответственно, организаторы ориентируются на премиум. Это исключительно экономическое мышление. Если размышлять в социальных координатах, как, собственно говоря, европейская модель и размышляет, то получается иная ситуация.
Ну, а в Европе, чтобы уточнить, в Европе вот тоже есть, скажем, большие государственные бюджеты, целевые программы, федерации, которые сидят на... Ну, вот, скажем, норвежцы. Вот сейчас, так сказать, да, лыжный спорт нам хорошо с Димой знакомый.
Целевые
норвежская программы... сборная, она что, тоже на госбюджетах сидит? Или это местные клубы как-то подпитывают?
Нет, это куда... Вот есть целевые программы, для назовем это так, медалиемких видов спорта, которыми люди не занимаются в такой массе, как, например, система поддержки биатлонистов во Франции, где там реально занимающихся биатлоном людей, там, ну, счет идет там, на тысячи, но да. максимум. Или система, где в Германии спортсмены, армейская система не такой глубины, как у нас. Угу. Вот, но тоже есть, ну, там, она касается, может быть, сотен каких-то людей.
Ну, как бы элементы госсистемы, да.
Да, да. Вот. А что касается нас, то у нас...
Вот эти федерации, чиновники, министерство спорта.
Положим, федерации у нас номинально отделены от государства, а по факту это совсем не так, потому что...
Это госструктура,
подавляющее большинство федераций на региональном уровне – это региональные чиновники. Вот, на уровне федеральном все-таки это отдельные люди.
Вот вообще, если поставить вопрос, а нельзя вот так жить, чтобы без Министерства спорта и без федераций? Вот такая организация.
Без федерации жить нельзя, проблемы или даже не проблемы. Просто объективная реальность в том, что развитие глобального спорта в 20 веке институционально определило олимпийское движение. И хотим мы того или нет, в эту игру играют все страны. Но Россия, ну, я недавно просматривал, значит, работы известного российского социолога Игоря Кона «Клубничные березки». И он начинает там с того, что говорит, наша привычка рассматривать, что вот Россия вообще там советская, это нечто совершенно иное. Но оно не более чем иное, это некий гротеск того, что есть там, мы ничем не отличаемся. Так и здесь есть программы поддержки, в том числе и на Западе. А сейчас я просматриваю зарубежную литературу, там Джонатан Гриш, английский автор. У него несколько статей, он британец, он рассматривает статьи, связанные с финансированием элитного спорта в Великобритании. Во времена лейбористов у власти, собственно говоря, была принята программа господдержки спорта в начале нулевых. И вот, собственно говоря, видимо, эти статьи есть под часть критики.
2012.
Да, часть той критики. Прямо пишут, что те средства, которыми раньше поддерживались локальные спортивные клубы, они теперь идут на спорт высших достижений, на финансирование спортивных объектов. И я это читаю, сравниваю, смотрю полемику, дискуссию, думаю, как это похоже. Они, одна из статей изучает, влияет ли элитный спорт на развитие массового, на примере ГДР. Я это читаю, вспоминаю с монографии талантливейшего автора Анатолия Исаева «Спортивная политика России», и вижу вся та критика, которая была по советской модели, то же самое, независимо другие специалисты по модели ГДР, и сейчас они издеваются, сами британцы, над своей моделью, на этой стародавней, столетней теоремой Кубертена, который говорил, что вот должны быть, 100, чтобы 100 человек занимались физкультурой, должны быть 50, кто занимается спортом, 20 специалистов, там 5 каких-то, кто показывает удивительные достижения. Кубертен, который не получил системного образования, который 3 раза попытался получить, ну, да, проучиться на первом курсе, благодаря собственной энергии, настойчивости и харизме, когда-то где-то вот эту идею родил, зафиксировал на 6 строчках обоснование, где занимается
идея
всего одну
строку. Идея очень здравая. Идея это на чем вообще должно, по идее, строиться?
Идея строится на врожденных поведенческих программах, на том, что человеку свойственно, особенно как бы в какие-то молодые периоды, следовать за лидером. Но если мы переходим с реальной, от теоретической конструкции к реальности, то получается уже совершенно иная ситуация. Действительно, те выдающиеся звезды, чемпионы, которые были в свое время могли быть мотивированы другими такими же, но для всех остальных это работает прямо в противоположном направлении. Во-первых, есть проблема ресурсного обеспечения, поскольку производство, например, мастера спорта обходится в 40-60 раз дороже, ну, это старые советские данные, они достаточно хорошие, чем подготовка спортсмена третьего разряда из новичка. И существует проблема перетягивания одеяла ресурсного. Это спорт высших достижений, ну, классический, вот, пример, наша советская эта модель, он перетянул на себя ресурсное одеяло. Покойный Петр Алексеевич Виноградов, очень уважаемый человек, который был поставленным чиновником в этой спортивной отрасли, он многократно выступал, легко найти статьи, публикации и так далее, что вот этот роман России, олимпийского движения, страстный, который принес славу и олимпийскому движению, и Советскому Союзу, он в конечном итоге для России закончился тем, что 95% средств, 90% средств на уровне региона, они шли на спорт высших достижений, на подготовку резерва.
Подготовка, как бы весь цикл, там, не знаю, 15-летний цикл подготовки, подготовки спортсмена. Четырехлетний олимпийский цикл заточен только на то, чтобы вот, значит, поехало несколько сотен человек на Олимпиаду и принесло вот это вот скупые строчки медального зачета, которые будут на вершине шапки газеты, да?
И за это отчитаются все чиновники, выделены деньги, премии, за это выделены звания. То есть у нас вся система воспроизводства элитного спорта и спортивного резерва, она в настоящий момент заточена исключительно на то, чтобы дотащить ребенка из совсем детского возраста до уровня, там, лучше всего ЗМС, потому что за это все кругом получат дополнительные бюджетные плюшки. В результате получается, что в массовом порядке вот эта вот спортивная система воспринимается как специфический социальный лифт, вместо того, чтобы восприниматься как система...
Как форма досуга.
Как форма досуга, и б, как форма здорового образа жизни.
Вот это, понимаете, фактически Олимпийские игры – это как полет в космос.
Да?
То есть огромные пирамиды, гигантские ресурсы для того, чтобы подготовить 5 человек, там отряд космонавтов, 20 человек, из которых один или двое полетят.
Проблема...
И все. И вся страна работает на вот эти вот полеты, чтобы, так сказать, был национальный праздник.
Примерно 75%, если не 80%, от общего федерального бюджета выделяется вот в эту елочку.
Да, а если бы, да, если бы, да, если Бога не было, да, если бы Олимпиады не было, так лучше было бы, наверное, спорту. Если бы вообще не было такой вещи, как Олимпийские игры, если бы не нужно было всему государству работать на вот эти вот ценные 25 олимпийских медалей.
Здесь я бы не согласился.
В массового спорта деньги эти не уйдут все равно.
Нет. Конрад Лоренс, лауреат Нобелевской премии по биологии и медицине, в свое время говорил, слава богу, что такие вещи существуют. Это форма, ритуализированная форма соперничества. Это замечательно, то, что нации не устраивают гибридные войны, а вот гибридная война происходит таким способом. На площадке спортивных событий.
Сочи-то как раз получилось вопрос, гибридное с этими вопрос, с подменными пробами,
вопрос,
чиновниками
ФСБ, в том, ФСБ. Сколько мы должны платить за это, сколько ресурсов мы должны вкладывать туда. Эта идея о пирамидальной организации, она немножечко она просто нерациональна. Не должна быть пирамида, должен быть квадрат, из которого там, допустим, какой-то одиночный пик выброшен. Здесь можно провести, там, вспомнить Жоржа Эбера, который критиковал это олимпийское движение еще в начале 20 века, когда это все только зарождалось. Он говорил, что происходит. Каждая коммуна строит, пытается построить свой стадион. Потом, значит, возникает деликатный вопрос издержек по его содержанию. Для купания устраиваются зрелища, для этих зрелищ выбираются лучшие атлеты и начинают со своими руководителями ездить друг к другу, прожирая собранные средства и даже более, потому что власть имущие поддерживают эти процессы. Человек пишет это в 1924 году. Он это наблюдал в начале 20 века. Ему эта форма не подходит. Он считает, что необходимо вовлекать в физическое воспитание максимально большее количество людей, из которых сами по себе выдвинутся выдающиеся атлеты. А вот это представление о пирамиде, это действительно это из области этологии, из области врожденных поведенческих программ. Люди, которые не получают достаточного воспитания, образования, не могут контролировать свои эмоции, дальше они принимают такого сорта управленческие решения. Они, им эта пирамида кажется идеальной. Это не пирамида, это в лучшем случае там должна быть, там, не знаю, сеть.
Ну вот, действительно, мы с самого начала вроде в нашем разговоре вышли на саму как бы онтологию спорта. Для чего вообще существует спорт? Существует он для миллионов людей, для здорового образа жизни, для того, чтобы насладиться зимним днем? Или все для того, чтобы в газетах, в новостных лентах были скупые строчки медального зачета Россия, Норвегия, Канада и так далее? Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. И в гостях у нас сегодня Дмитрий Ревин, обозреватель сайта skisport.ru, и Андрей Адельфинский, доцент МГТУ имени Баумана. Говорим мы сегодня в связи с открывшейся Олимпиадой о будущем олимпийского спорта. Нужен ли нам такой спорт? Нужны ли нам такие игры? Нужна ли вообще Олимпиада, под которую заточена вся спортивная жизнь нации? О взаимосвязи спорта и политики рассуждает Анна Сидорова, скип российской команды по керлингу, участница Олимпийских игр 2010 и 2014 года.
Я уверена, что нашим спортсменам сейчас крайне тяжело будет выступать на Олимпиаде в Корее, но первое, мы справимся. Второе, я верю в то, что спорт – это в первую очередь спорт. И даже в правилах Олимпийской хартии в первых буквально трех пунктах прописаны основные правила, которым я считаю, что должен весь мир придерживаться. Я очень надеюсь, что будет именно так. О том, что соревнования эти делаются для спортсменов, что это не спортивная война стран, а что это именно спорт высших достижений. И спортсмены туда приезжают, да, под своим флагом, представляя свою страну. Но, как история показывает, Олимпийские игры – это абсолютно обособленные соревнования от всех других. Потихоньку мы зарабатываем себе право быть, не просто знать, что мы чистые спортсмены, но и чтобы весь мир считал именно так же. Потому что, конечно, сейчас ведется информационная война против нас в том числе. Спорт становится рычагом давления, да, какого-то с политической подоплекой. Такое есть действительно. По поводу чистого спорта, то, что касается лично меня и вообще нашего вида спорта, у нас нет причин никаких для того, чтобы его употреблять. И все спортсмены, даже если и попадаются какие-то единичные случаи, у нас случаются, то это скорее больше по неосторожности, потому что спортсмены не продумали заранее, что тот или иной препарат может влиять каким-то образом и быть в списке запрещенных, но не для того, чтобы улучшить результаты. Это исключительно в качестве здоровья. Один из примеров, девушка из команды Дании, не занимали они никакие места, просто была проверена рандомным случаем по тестированию, и тест был положительный, а выяснилось то, что она хотела вместе со своим мужем, она давно уже замужем, забеременеть, а этот препарат давал вот такие побочные эффекты, которые впоследствии посчитались допингом. То, что касается кёрлинга, я уверена, что наш спорт может быть чистым. Мне сложно говорить за других спортсменов. Единственное, остается надеяться на нашу честность, нашу, потому что я сама являюсь спортсменом. Мы должны быть в первую очередь честны перед собой, и те люди, которые, как правило, добиваются высоких результатов, уже прошли через многое. Так вот просто потерять все, потому что вместе с тем, как эволюционирует и допинг, в том числе, да, какие-то химические лаборатории существуют для разработки лучших препаратов, которые быстро выводятся, также и лаборатории, которые отслеживают все эти моменты, они тоже усовершенствуются. Поэтому в этом плане, если это и можно назвать такой внутренней войной между антидопинговыми лабораториями и спортсменами, я думаю, что это будет сохраняться, но это правильно, потому что мы не можем на 100% знать заранее, что все спортсмены будут абсолютно честными перед собой и перед остальными.
Это Анна Сидорова, скип российской команды по керлингу, участница Олимпийских игр 2010 и 2014 года, в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову. Ну, хорошо керлингу, да, там практически допинг, даже я не могу представить, какой может применяться. Это для сердца?
Нет.
Ритм сердца?
Тремор.
Тремор, да. А это что, в стрельбе используют? Тоже.
Ну, к слову, первый случай, когда было зафиксировано применение допинга в спорте, это когда шведского пятиборца дисквалифицировали за алкоголь, обычный алкоголь, поскольку небольшая доза, она уменьшает тремор конечностей. Допинг вообще как социальное явление, эта вся история началась в середине 20 века. И опять же, она началась не из-за того, что это было вредно для спортсменов. Допинг принимали в 19 веке, в начале 20 века, всю историю спорта. А просто потому, что это вызывало негативные социальные эффекты. Допинг – это скорее следствие обсуждения допинга.
Так сказать, обсуждение допинга и сама этическая проблема допинга. Да, допинг же, так сказать, он подрывает саму этическую основу спорта. Как он создан, как бы достижение пределов собственного тела в честном соревновании с другими?
Честно сказать, это философский вопрос. Вот история с Лансом Армстронгом, который очень красиво и ярко говорил нам всем на радио, на телеэкранах, проходил кучу допинг-проб, а потом признался в шоу Опры Инфри. Он действительно проехал все эти туры, он действительно работал.
Он признался после того, как вышел тысячестраничный доклад, где по косвенным свидетельствам было зафиксировано, что он не мог не принимать допинг.
Это то же самое, кстати, мне кажется, что случай Лэнса напоминает немножко российских олимпийских атлетов. Прямых свидетельств нету положительных допинг-проб, но все указывает.
Но есть Флойд Лэндис, который более талантлив, который работал в Грегори, когда сам стал номером один, он был дисквалифицирован, и вот перед Лэндисом как бы все эти этические вопросы стали во всей красе. Почему он Почему у Лэнса сошло?
Почему он один?
Да, нет, почему у Лэнса все сошло с рук, а у него нет, поскольку он был хорошим Грегори, хорошим членом команды.
Ну, для суда это достаточно. В принципе, так сказать, и в судебной практике, как я понимаю, юристы могут сказать, что показаний свидетелей может быть достаточно для вынесения обвинительного приговора. То есть не нужно hard evidence, не нужны сами положительные
пробы. Но в результате получилось, что свидетельских показаний Родченкова, который как раз выступал по видеосвязи на последнем заседании в Лозанне, в спортивном суде, не хватило. То есть его вот конкретно, будем говорить про этот конкретный случай, вот в данном судебном разбирательстве его свидетельских показаний не хватило.
В целом, если говорить людям, связанным со спортом, ну, откровенно говоря, мы же все понимаем. Вот последний совершенно анекдотический случай, да, чемпионат Сибирского федерального округа по легкой атлетике. Иркутск. 15-16, вот даже Андрей смеется, 15-16 января. Перед стартом вдруг появляются комиссары РусАДА. 36 человек снимается со старта. Я посмотрел даже перед эфиром видео, вот этого, полупустые дорожки стоят. Людей объявляют, никто на старт не вышел. Все попрятались, не вышли на старт.
Жалко, мы не были заявлены, может быть, где-то можно было цепануть. Беда чемпионата.
Система-то в любом случае, так сказать, это же не мифология. Система допинга реально существует? От детского до спорта высших достижений.
Я подозреваю, что связано это в первую очередь с крайней распространенностью мнения среди околоспортивных людей, что все жрут, но
ловит русских.
Да, но ловит или русских, вот, или ловит тех, кто плохо прячется. Но... и поэтому вот раньше не было такого, скажем, настолько распространено это мнение, потому что взять ту же историю с чемпионатом мира 2001 года по лыжным гонкам в Лахте.
На домашнем
чемпионате мира по одному из ключевых зимних видов спорта. Финскую сборную целиком свои же все взяли за допинг безнадежно.
Причем финский спорт до сих пор уже не может оправиться. По большому счету, уже 17 лет финский спорт так и не вышел на уровень там Хари Кервясниеми и бывших своих достижений. Мужской, по меньшей мере.
Да. Я-то склонен думать, что у нас сверху, там, в приказном порядке, все это дело до спортсменов, до тренеров детских достучаться нереально. То есть это
уровень образования тренерского, к сожалению, он достаточно низкий. Зацеорский, известный спортивный ученый, биомеханик, он был номер один, если вот считать там рейтинги там специалистов. Он писал, как только он уехал в Пенсильванский университет, в интервью даже польской газете: наше образование, наше имеется в виду, как бы советское, российское, в области спорта, оно фельдшерское. Туда поступают люди, которые не получили базового образования школьного, к сожалению, поскольку они были уже вовлечены в эту систему, у них просто физически времени не хватало. Потом на ранних курсах они пытаются продолжить свою карьеру, занимаются там тоже там тем же самым физическими упражнениями. Потом где-то там они по верхам нахватываются и приходят тренировать. Это правило, из которого есть исключения, только потому, что этих исключений много. Мы имеем какую-то спортивную науку, каких-то людей, какие-то результаты. Но средний уровень, он, к сожалению, таков. И дальше из этого среднего уровня воспроизводятся и сами тренерские кадры, и спортивный руководитель, к сожалению. И вот это получается такая, скажем так, вязкая
среда,
которая...
Спортивные руководители далеко не всегда воспроизводятся из тренерских кадров.
Виталий Леонидович Мутков, яркий пример.
Дело же даже не в уровне образования тренеров, а в самой системе мотивации. Любой тренер детско-юношеской школы уже, школы Олимпийского резерва, любой спортивный чиновник, результат. Количество выполненных мастеров спорта, количество КМСов, количество там чемпионов зоны федерального округа,
олимпийских. Это сложилось в рамках плана административно регулируемой советской экономики на уровне инструкции, на уровне неформальных правил. И это произошло, когда мы включились в олимпийское движение. По большому счету, это уже как бы при Сталине было такое указание. Собственно говоря, он у нас построил профессиональный спорт. в 30-е годы. Просто мы в 30-е годы не участвовали в Олимпиадах, потому что не готовы были выиграть. Поэтому мы играли там, ну, на рабочих там, соревнованиях международных. Там вспомнить братьев Знаменских. Сейчас спросишь, кто такие братья Знаменские? Никто не знает. Ну, вот они блистали на рабочих соревнованиях, выигрывали там «Кросс-газету Юманитета». Ну, в общем, выдающимися были людьми. Потому что медиасреда была другая. У нас не было Олимпийских игр. Это считалось буржуазным тогда явлением.
Ну да, то есть прорыв — это 52-й год, да, Мельбурн?
Ну, до, вот, скажем так, до абсурда, сравнимого с нынешним, когда все завязано на доведение от детского уровня до верхнего. Вот, эта вся система вышла, по моим ощущениям, уже в 80-е годы, когда уже вся система была отстроена. И в рамках этой системы как раз уже там шаг влево, шаг вправо просто не мог получиться. И ровно внутри этой системы стали всерьез заниматься на вполне государственном уровне, стали заниматься проверкой медицинских препаратов и прочих манипуляций, которые в тот момент еще не были запрещены. Потому что опыты по гемотрансфузии, стояли вполне себе в государственных планах, ну, на уровне там, в НИИФК, или как он тогда правильно назывался, с конца 70-х годов. Советская спортивная наука конца советского времени действительно была серьезной наукой. Я вот, к сожалению, сейчас не вспомню фамилию, но учебник по биомеханике известный.
Зацовский, наверное,
я думаю. Зацовский, переведенный на английский язык в конце 80-х годов, был написан спортивным медиком.
Ну и достижения тоже, так сказать, не только спортивная медицина, спортивная фармакология, допинг. Любой легкоатлет вам скажет, что, собственно, рекорды, поставленные в 80-х годах, так и стоят неперекрытые. Ну, если смотришь все рекорды ГДР, Советский Союз, Куба, все, так сказать, знакомые все лица.
Ну, с допингом сложная ситуация. Люди, ну, например, там, в простонародье называемые качками, значит, они критикуют вот существующую допинговую политику, опять же, да, подчеркну, есть какие-то зоны в рамках спорта в широком плане, которые свободны от влияния ВАДА, РУСАДА и так далее. И люди говорят, что политика, она приводит к запрету хорошо проверенных препаратов, по которым известны побочные эффекты. В результате чего, вместо того, чтобы использовать известные препараты, люди вынуждены искать какие-то новые, выталкивают в серую зону, где, так сказать, дорогостоящие и неопробированные медицинские препараты. Но что более интересно, в глобальном плане, например, есть более зрелищные, скажем так, ну не более зрелищные, а сравнимые по зрелищности и более денежные там мероприятия, типа американских профессиональных спортивных лиг, которые не входят в юрисдикцию ВАДА.
Да, НБА.
И они самостоятельно решают все эти вопросы, и о допинговых скандалах мы ничего там не узнаем. Ну там максимум какой-нибудь телекомпания «Аль-Джазира», значит, по которой тоже построены каких-то там косвенных свидетельств. То есть, да, там есть скандалы, но это не приобретает такого размаха.
Были. В последние годы там, скажем так, тоже подчистили. То есть, если мы говорим о том, что было там, условно, начало 2000-х, там действительно, в общем, ну, что хотели, тем и занимались. Вот сейчас ВАДА, конечно, до них не добирается, но в среднем стало гораздо меньше.
Ну, возвращаясь меньше к вот этой мифологии, возвращаясь который раз, мы возвращаемся к одному и тому же мифу: жрут все, ловят русских. Насколько мы во второй части этой максимы мы уже убедились? Насколько верна первая часть? Вот сейчас буквально я слышал, там, не знаю, по радио с торжеством сообщили, что норвежская сборная привезла какое-то совершенно нереальное количество противоастматических препаратов. Там, в 10
раз у них больше, есть терапевтические разрешения.
Да.
А наши не оформили.
Что касается конкретно противоастматических препаратов, то тут это длинная и довольно дурацкая история, которая заключается в том, что то, что мы знали про противоастматические все эти штуки в начале, опять же, 2000-х, и что сейчас спортивная медицина о них знает, вот это две совершенно разных вещи. И реальной пользы, да, с точки зрения спортивного результата, нет. максимум для людей, у которых подтверждена астма, вот, они на воздухе, на холодном, они могут дышать тем образом, чтобы...
Я думаю, бежать с такой силой.
Вот. Просто штука в том, что там этим занимаются. Вот и весь
ответ. Вот, да, я хотел сказать, что там просто рано диагностируют детей, там более широкий охват.
А потом нельзя забывать, что...
И к ребенку серьезно, как к спортсмену, уже там к 10-летнему возрасту относятся, диагностируют рано
астму. Нет, это не как к спортсмену.
Ну, как в старом смысле, как спортсмен, там, я не знаю, 100-летней давности.
Речь о том, что у нас, если прийти... То есть, разница между... с спортивным диспансером и обычной поликлиникой, прийти и сказать, что у меня астма физического усилия, то совсем не факт, что в поликлинике найдется терапевт, который поймет, о чем вообще идет речь.
Напомню, что мы обсуждаем будущее олимпийского движения в связи с открывшейся зимней олимпиадой в Пхенчхане с участием Андрея Дельфинского, доцента МГТУ имени Баумана и автора книги, которую мы еще обязательно упомянем и обсудим «Назло рекордам». Только что у него вышло. И Дмитрия Ревенского, обозревателя сайта skisport.ru. И в частности о будущем спорта говорит Сергей Лисин, чемпион России по конькобежному спорту и первый в мире человек, получивший 2 года дисквалификации за генный допинг. В рассказе нашему корреспонденту Антону Смирнову.
В последние годы идет определенная тенденция к популяризации новых дисциплин. Дисциплин более зрелищных, менее завязанных на какие-то, скажем, серьезные нагрузки на организм. То есть популярность приносит сейчас mixed fight, различные единоборства, плюс экстремальные виды спорта очень популярны. Проводятся специальные игры X-Games в США, именно связанные с экстремальными видами спорта. Для многих, скажем, сноубордистов гораздо престижнее там выиграть, нежели на Олимпиаде. То есть, надо сказать, что спорт в целом, он неоднороден. Далеко не все виды спорта ставят Олимпиаду как главный старт. Поэтому олимпийское движение, оно всегда базировалось на видах достаточно классических. Видах, которые, что греха таить, обычный человек смотрит раз в 4 года. Фехтование, гандбол, легкая атлетика, плавание. Мы смотрим это, обычный зритель, он смотрит это раз в 4 года, болеет за свою страну. И поэтому такие виды, конечно, очень сильно завязаны на олимпийское движение, а олимпийское движение, в свою очередь, зависит от них. Действительно, в истории спорта, в некоторых дисциплинах были периоды, когда там было очень много допинга. Это велоспорт 90-х, например, легкая атлетика 80-х. И там некоторые достижения, мировые рекорды в легкой атлетике, они стоят до сих пор. С 82-го, с 85-го годов, с 87-го года. Соответственно, когда люди пытаются примерить эти достижения на современный спорт, который в значительной степени очищен, он очищен насильно, то есть это не добровольное было желание спортивной элиты, их просто принудили, потому что действительно ввели очень жесткие средства контроля допинга. Так вот, сейчас, конечно, когда на эти результаты смотрят, понимают, что они нереальны. Они относятся к какому-то космическому веку. Могут появиться новые виды спорта, более зрелищные, но Олимпиады выживут. Это хороший коммерческий турнир, который имеет хорошую прибыль. И в нем заинтересовано огромное количество людей, чисто финансово. Плюс в нем заинтересована все-таки большая часть политической элиты, потому что это во всех странах, в любом случае, хоть какое-то, но средство внутренней пропаганды. Где-то больше, где-то меньше, но в целом везде. Попытка победить допинг, она сродни попытке победить преступность. А преступность полностью победить нельзя. Всегда есть соблазны внутри человека. И эти соблазны формируют рынок. В НХЛ тоже кое-что разрешено из того, что нельзя, скажем, олимпийским спортсменам. Поэтому есть федерации сильно коммерчески независимые, которые могут позволить себе послабление в угоду зрелищности, в угоду упрощения и снижения количества скандалов. Но в целом нет. Тенденция такая. Тут же надо понимать, что борьба с допингом – это тоже бизнес. В этом бизнесе есть лоббисты, которые хотят, чтобы этот бизнес разрастался и приносил прибыль и карьерный рост. Поэтому тут тоже есть свои интересы, которые будут преследоваться. И эти люди уже заинтересованы в том, чтобы борьба с допингом была не только идеологически, скажем так, верной, но еще и просто она развивалась, чтобы они могли привлекать больше средств, зарабатывать больше денег, строить свои карьеры, в том числе международные карьеры международных чиновников.
Это Сергей Лисин, чемпион России по конькобежному спорту, в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову. Андрей, вот хочу спросить, откуда название этой книги «Назло рекордам»? В чем суть? Это вот именно такое отрицание вот этого олимпизма, рекордизма?
Это о том спорте, который находятся за пределами этой олимпийской системы. В первую очередь, это о массовом спорте, о том спорте, которым занимается среднестатистический 40-летний человек в Европе, в России, который участвует в соревнованиях без шанса на выигрыш заведомо. И вопрос, почему он это делает, как это устроено, как социальный феномен, как экономический процесс, как объект организации. Ну, историю феномена, которая, может быть, не может быть, а уверен, будет интересна всем занимающимся людям. В конечном итоге у него удалось раскопать достаточно объемный пласт информации.
Вы занимаетесь триатлоном, да, в основном?
Как дистанционный бег триатлон. Большинство я чем-то занимался в студенческие годы. Я плавал за команду университета. Потребности остались, и я открыл для себя там, массовый бег, потом триатлон, и дальше пошла эта история.
Как вы считаете, скажем, на наших, которых я участвую, Дима участвует, любительских стартах, употребляют ли допинг?
Да.
Точно употребляют.
Никаких сомнений.
Но, скажем так, не факт, что это приносит результат. Совершенно иная ситуация со спортом высших достижений и другая ситуация с любительским спортом. Когда взрослый человек, значит, занимается подобного рода вещами, но это его личный выбор. Я бы сказал, что даже, я не знаю, Лисин абсолютно четко сказал, что действительно там борьба с допингом, в том числе, это и бизнес. И попытки проводить допинг-контроль на массовых соревнованиях, они только удорожат их и в конечном итоге сделают полностью гламуризируют этот сегмент. А в данном случае пусть человек наказывает сам себя в таком случае. В отношении применения допинга, ну, к примеру, там на соревнованиях Ironman Frankfurt, который является чемпионатом Европы этой компании, число признаний анонимных об употреблении допинга, она вдвое выше, чем идентичные гонки в Регенсбурге, к примеру, и на других площадках схожих.
А что значит анонимные признания?
Это анкетируют.
Люди... по анкетам.
Анкетируют по анкетам и, собственно говоря, какое количество людей признается.
Что касается допинга, вот на массовых соревнованиях, в которых принимают участие люди, ну, назовем их так, старше 40, старше 50,
даже старше 30.
Нет. Речь именно о тех, кто уже старше. Есть довольно простое объяснение. Как минимум, ну, я бы сказал, половине случаев. Надо понимать, что сейчас уже достаточно распространена такая вещь, как заместительная гормонотерапия возрастная. А это те самые препараты, которые считаются допингом и входят в запрещенный список ВАДА. И поэтому человек, который хочет в своем актуальном возрасте жить полноценной жизнью, в том числе сексуальной, у него есть там прописанные курсы, которые нельзя провести по терапевтическим исключениям, да никто и не будет этим заниматься для человека, которому больше 50. Поэтому неоднократные случаи, вот именно связанные с допингом у тех, кому там за 50, они минимум в половине случаев это просто возрастная терапия.
Видимо, это в какой-то степени тогда неизбежно, поскольку, так сказать, мы сталкиваемся с тем, что и общество стареет, и спорт стареет, и одновременно все более массовым становится спорт, и мы вообще постоянно сталкиваемся с модификациями тела, с различными, так сказать, вот эпидемией улучшательства всего. И сейчас там 60-70-летние они, так сказать, хотят и выглядят, и функционируют на уровне там 30-40-летних. Может быть, в этом отношении действительно как-то допустить существование большого сегмента физической активности, где допинг будет разрешен?
У нас есть формы физического улучшения, которые легализованы. Все мы ходим к стоматологу. Не ходить, к примеру, считается неэтичным уже сейчас. А люди, ну, барышни, они улучшают собственную грудь путем инъекций, ягодицы, занимаются липосакцией. Все это формы неестественного улучшения, как бы. И в данном случае медицинские препараты – это то же самое. Ведь то, что, собственно говоря, называется допингом, ну что такое допинг? Допинг – это то, что сказала ВАДА, что запрещенные препараты и манипуляции. А в действительности эти препараты – это то, что разрабатывалось не для повышения результативности спортсменов, а в первую очередь в медицинских целях. То есть для того, чтобы помочь...
Тот же мельдоний, да, случайно оказалось...
Мельдоний – это вообще парадокс. Во-первых, парадокс. Многие считают это плацебо, пустышкой, биологически активной добавкой, которая не приносит никакого эффекта. И действительно, это просто... Он действительно распространен очень, но...
В восточном блоке.
А значит, и также распространено мнение, что этот мельдоний или мелдронат, как его звали, ничего не дает. Тем не менее... удивительная ситуация. О его запрете было известно за один год. Его поставили.
Не за год.
Об этом было известно. Тем не менее, мы продолжали его закупать, отдельные как бы организации спортивной отрасли. Уже после его запрета он стоял в плане закупок. Это к вопросу о качестве управления. Здесь лучше говорить, как бы сказать, о даже позитиве, не знаю, там, передать, к примеру, те вузы, которые находятся в ведении Министерства спорта, в ведении Министерства образования и науки, на мой взгляд, будет первым важным и значимым шагом для отрасли.
А что изменится?
Качество управления и качество кадров.
Хорошо, если сейчас отойти от реформы российского спорта в целом к олимпийскому движению, какие-то последуют изменения, реформы после олимпийских игр нынешних, после вот этого вот конфликта арбитражного суда спортивного и МОК? Вообще, может быть, какие-то реформы ждут МОК? Вот столько разговоров, по меньшей мере, в России необходимо, так сказать. Россия чувствует себя преданной олимпийским движением.
МОК, на самом деле, реформируется и изменяется с течением времени. Еще недавно, ну, так сказать, в конце 90-х, начале 2000-х годов, был достаточно сильный скандал вокруг Международного олимпийского комитета, связанный с Амаранчем, связанный с коррупцией в МОК. Перед этим был кризис олимпийского движения, конец 70-х, начало 80-х. И МОК, и олимпийское движение успешно преодолели эти вещи. Но для этого нужно активное, как бы, нужно реформирование, нужно отвечать на вызовы, отвечать на существующие проблемы. Не знаю, сможет ли Томас Бах и МОК в целом сделать это. Но это челлендж, который стоит перед ними.
Ну, в начале 2000-х одним из последствий тогдашней реформы МОК стало появление отдельной структуры ВАДА. Сейчас механизм вот этого взаимодействия борцов с допингом и олимпийского движения, он тоже продолжает меняться.
Они в одном направлении работают, МОК и ВАДА?
Предполагается, что да.
Но есть какая-то бюрократическая конкуренция.
Но тут она не бюрократическая конкуренция, а это все та же конкуренция за ресурсы, но уже не на уровне страны, а во всемирном масштабе. Потому что вот этот бизнес по антидопинговой борьбе, это действительно существующая вещь вполне. И те средства, которые... Ведь ВАДА живет на средства, выделяемые государствами, членами ВАДА.
Членами ВАДА.
Бороться с допингом, вопрос как? И то, что сейчас новый отдельный, теперь тестирование, которое раньше было строго под ВАДА, вот, оно все переходит в отдельную организацию, которая будет уже и не под ВАДА, и не под МОК.
То есть еще одна третья инстанция.
Точно, отдельная третья инстанция.
Ну, вот, как бы, спортивная бюрократия множится и плодится.
Она сейчас вот всерьез, будем смотреть, как она работает, как раз... Сейчас в Корее они уже тестируют.
Хорошо, какое будущее вообще тогда у Олимпийских игр? Это что, все продолжится? Возможно ли как-то сделать какую-то связку между массовым спортом, о котором говорит и пишет Андрей, между этой, так сказать, основанием пирамиды и ее верхушкой, чтобы верхушка не была замкнутой на себя территорией лабораторных спортсменов, которые, так сказать, на фронтирном уровне находятся с новыми фармакологиями, спортивными технологиями?
Здесь надо разделить два подхода. Если мы говорим об олимпийском движении в целом, здесь одна ситуация. Если говорить об уровне управления там, государством, это вторая ситуация. Забавно, что сейчас, в числе прочего, обсуждался бойкот нынешних олимпийских игр. Этого не произошло. Тем не менее, в 1984 году мы бойкотировали олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Да. И у нас взамен проходили игры «Дружба». И вот что
игры
интересно.
«Игры доброй воли».
«Дружба воли» в 1986 году. Уже первые шаги, как бы вот в направлении каких-то новых форм, они были сделаны. Например, в рамках игр «Дружба» 84 проводились соревнования по марафону, в которых мог принять участие каждый желающий. Вот фактически та самая модель, о которой мы пишем, например, не знаю, триатлон, трансальп, васалопед. Это другие формы состязаний. Дело в том, что МОК, он продолжает тащить те формы, которые сложились в начале, в конце 19-го, в начале 20-го века, когда спортсменов было объективно мало. И даже если почитать русскую прессу начала 20-го века, об этом там и пишут. Вот этот процесс элитизации спорта, его отрыв от масс, он начался уже тогда, и он был виден. Поначалу это доступно всем желающим. Приходит человек, начинает тренироваться, он уже через какое-то время добивается каких-то результатов. А потом вот эта верхушка, она отрывается и уходит в космос.
То есть спорт, в общем, по законам общества. Бюрократизации, рационализации, механизации и, так сказать...
Гутмана, да, можно вспомнить. Да. Я бы смотрел на новые формы. К примеру, Васалопт – это тоже вот новая форма, которая исторически вызрела в рамках вот этого...
Где я ровно через месяц стартую.
Да, и мы...
Да, я думаю, да, нашим зрителям можно объяснить.
Желаем
Андрей упомянул,
в
да, спасибо, потому что, да, это, скажем, Тур Трансальп – это такая полупрофессиональная велосипедная гонка, многодневная, в течение недели гонщики-любители едут тур через Альпы. Чем-то напоминает большие туры, которые вы видите, Тур де Франс, ну, так скажем, нагрузка ежедневного этапа раза в два меньше. Или вот Васалопет – это 17 тысяч человек бегут 90-километровую дистанцию, причем бегут как простые любители, а впереди лидеры лыжного спорта, самые сильные в мире марафонцы. То есть вот существует, видимо, это, да, тогда вот такой вот замес элитных спортсменов с массовыми, которые получают мотивацию.
Совершенно верно. А они не получают мотивацию. Они, скажем так, получают мотивацию, массовые спортсмены, от каких-то персональных челленджей, которые они ставят перед собой. Не знаю, там, пройти эту дистанцию в первый раз, там, перейти в следующую группу, там, финишировать в одной минуте около Юрия Комлева, например, там, и так далее, и так далее. Значит, или там действительно выиграть какое-то место. Эти мотивации очень различные. Те люди, которые финишируют в числе последних этих групп, это тоже борьба, это тоже какой-то персональный челлендж. И здесь нельзя эти достижения обесценивать, в первую очередь фокусируясь на элитах. Это другой концепт мотивации. Вот. Но в рамках этих новых форм, вот эти два концепта, элитные, связанные с рекордами, с достижениями, и тот, который связан с какими-то персональными целями, они удачно совмещаются.
Ну да, это и отдельные территории. Да, вот упомянули тут, да, надо, наверное, объяснить, что Юрий Комлев – это такой сильный спортсмен-любитель, известный здесь присутствующим. Но действительно, но в каких-то других, в игровых видах спорта невозможно же организовать чемпионат, который будет от дворовых команд до чемпионата России. Или там премьер-лиги британской.
Эти формы про другое. Например, футбол там по статистике, по количеству занимающих, он считается самым, например, массовым спортом. Но физически невозможно, с точки зрения организации, сделать массовое состояние для всех желающих из футбола. Футбол, он про другое. Он точно так же, как Олимпийские игры. Он позволяет нам ощутить себя частью нечто большого, какое-то вот такое коллективное, бессознательное. Это наша команда. Мы за нее болеем. Значит. И футбол, по большому счету, болельщики, их уже надо изучать не как футболистов, а как тех людей, которые там, не знаю, надевают шарфы, ну, собственно, так и изучают. Ходят там, иногда устраивают между собой стычки, когда их милиция начинает прессинговать, они договариваются между собой, чтобы где-то встретиться.
Уже, да, фанатские вот эти вот.
Вопрос в формах. К сожалению, старые организационные структуры, они фиксируют устаревшие формы, и вопрос заключается в том, как перейти от более социально, от устаревших к более социально востребованным.
Так это же касается в любом случае не всех видов. Потому
не
что,
всех видов, да.
Потому что
говорили,
есть,
да,
есть виды
не
с массовым
уже...
участием реальные. Как-то тот же бег, тот же триатлон.
Ну, понятно, большие циклические соревнования, на которых это можно и на которых нельзя. Но, друзья, к сожалению, у нас уже время в эфире подошло к концу. Я думаю, что, так сказать, закончим на позитивной ноте, потому что сейчас идут Олимпийские игры. Я думаю, что это нашим зрителям и всем нам это повод не только насладиться этим зрелищем белого спектакля, который происходит на телеэкранах, но и самим выйти на улицы, тем более, что как бы неожиданно зима в центральной, по крайней мере, части России удалась. Так что вот это и будет та самая связка между элитным спортом и массовым. Так что всем спорта, всем бега, всем радости от Олимпийских игр. Это Дмитрий Ревинский, Андрей Адельфинский. Меня зовут Сергей Медведев. Смотрите «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время».
«Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».